Сегодня у нас очень особый день, то есть шаббат был Йорцет нашего учителя Хазон Иша, сейчас Йорцет Рав Шахар сегодня. Я хочу, конечно, немножко, Хазон Иша лично я, конечно, не знал, умер за полгода моего рождения, но Рав Шахар я, да, несколько раз был у него. Все-таки хочу сказать несколько слов также по случаю Йорцета Хазон Иша. Есть в Талмуде одно место, там приводится особое достоинство. Было несколько людей, которые удостоились заново основать Тору на Святой Земле. Были Рабхия, были еще. Конечно, мы смотрим на то, что просто последние 100 лет на Святой Земле, то место, где кроме небольшой группы, так называемой Ишуб Яшан, там имеется в виду Мэй Шарим и старый город, новая община, так называемый Ишуб Хадаш в Святой Земле, там не было ни Торы, даже более того, что не было Торы. Там не было желания ее иметь, скажем так. Не было желания ее иметь. И Рав Шломо Лоренц в своей книге он приводит такую вот удивительную оценку Хазон Иша. Он просто удивляется. Хазон Иш был человек маленький, слабый, постоянно больной, но без всякой организации, партии, поддержки. То есть, и он реально, у него были силы перевернуть здесь весь мир. И он, Шломо Лоренц этим очень удивляется. Он действительно перевернул весь мир, по большому счету, на Святой Земле. Я хочу немножко этого коснуться, немножко постараться с нашим небольшим постижением попытаться понять, ну, Откуда это взялось? Еще я говорю, сказать, перевернул мир, объясню. Во-первых, то, что Ишив Хадаш, новое общение появилось, ешивы появились, желание строить жизнь по Торе. Не просто быть людьми, которые ходят в синагогу и соблюдают шаббат. Второе, вообще, то, что нас на Святой Земле сегодня наша община построена на то, что Талмуд Тора кенегед кулам, Шиур Тора кенегед всему. И многие десятки тысяч людей трудятся над Торой самоотверженно. Это соответственно их и их жен. Это заслуга Хазон Иша. Он так поставил здесь воспитание, то, что у нас сегодня есть наши девушки, скромные, тонкие, совсем достойные деревенской девушки, так и приходят к свадьбе, заслуга Хазон Иша, который действительно, жертвуя собой, спас наших девочек от так называемой Шарут Леуми. Но это нет, это еще не все, далеко не все. То, что у нас сегодня соблюдается законы, связанные с Святой Землей, сейчас есть Шмита. Помню хорошо, когда ты меня спросил, это было 30 с чем-то лет назад, своего учителя Рава Яакова Фридмана, как бы соблюдать Шмиту по обычаю Иерусалима или потому, как вел Хазон Иш. Он сказал, что почему соблюдаешь Шмиту в Эрцисроэль, кроме Иерусалима, из-за Хазон Иша надо делать, как Хазон Иш. Это почему соблюдаешь Шмиту. Это был один человек. И я хочу немножко попытаться что-то понять для нас, чем можно учиться, хотя, конечно, лучше всего надо почитать его книги. Надо открыть книгу «Эмунау Битахон», первую планету, перейдя на русский язык, пытаться понять, что он напишет. Я хочу просто таки несколько вещей рассказать. И факты какие-то его жизни. Вот у меня сейчас лежит передо мной его книга на программе «Седер Таарот», то есть раздел, связанный с чистотами. Это шестой раздел, последний раздел Мишны. Он трудился над этим седером 25 лет. 25 лет. Он сказал бы нам даже так, не занимаясь, не дай Бог, самохвальством, он сказал, что такую книгу можно писать только ангел. Ну, ох, такую книгу написать. Но я думаю, что это, конечно, требовало нечеловеческих сил, в частности. Вот тут есть значит, такая редкая предисловие к его вот, «Сефер Келим», седьмой раздел. Там есть такое редкое очень предисловие, которое много о чем говорит. Я больше не видел таких предисловий нигде. Я сразу переведу. Он пишет «Безрат Ашем», «Йом Ришон», «Первый день недели», 15-е Тамуза, год, переведя, так сказать, на не наши исчисления, чтобы было просто понятнее, 1915 год. А по-нашему шнат «Хей Айн Тафреш» пишет так. Год войны по всем мире, который сделали Германия, Австрия с Российским царством, Англией и Францией, разрушены города, разрушены страны, в поселениях еврейских десятки тысяч изгнаны, многие попали на поле битвы, дома очень опустели, без поддержки. И, как пишет, «Мы ума раба бакерев кол Исраэль», буквально что значит «Мы ума раба», это имеется в виду, ну, по-русски «Мы ума», большое смятение. Дальше, это написано в местечке Ставивцы, когда почти полностью сгорел полностью весь город 25-го Сивана, то есть это было за 19 дней до того, когда написал. Все ее жители, ну, в общем, в тяжком положении, негде жить, негде спать, конечно, нечего кушать, тоже это уже не писал. Это его предисловие. А дальше он касается тяжелой сугьи, Масарат Хулин, Кув Кав Далет, и так далее. Как Дарку Бакодыш, как так, как он работал над Торой. Я бы сказал так, вот если бы не это предисловие, никто бы не догадался, что это написано, тоже есть написано, написано в таких условиях. Это удивительная вещь. Я еще просто эту вещь немножко объяснить. Прежде просто еще одну историю с ним. Это было тоже примерно в 14-м, 15-м, 16-м году. Он тогда был в какой-то период в Минске. Тогда царское правительство пыталось всех, кого можно мобилизовать, быть пушечным мясом. И он жил в какой-то семье в Минске, и семья эта занималась все силами, пытаясь найти ему освобождение от воинской службы. Ему тогда было 35 лет примерно. Что делал Хасанович в это время? Ничего. Ничего. То есть просто сидел, учился весь день. Просто ничего не делал. Люди вообще думали, что вообще не знаешь, что угрожает призыв в армию. Он учился. сказал, чтобы все знал. И когда он получил освобождение заслугами трудов и хозяев его дома, писал, пошел благодарственное письмо, когда выяснилось, что все это знал, просто он продолжал учиться. Продолжал учиться. Есть у нас, думаю, что скажу всех, я не буду говорить о людей, как Хаим Каневский и подобных, я говорю про людей вроде нас. Есть такие слова, которые мы говорим все ежедневно. Талмуд Тойра кенегед кура. Толчение Тора равноценно всему. Но это по-настоящему почувствовать, так жить от начала до конца. Дай Бог нам всем немножко подняться в этом отношении. Это один пример. Козлыш сказал про себя вещь, которую, если бы не знали, кто это сказал, это бы звучало бы как... сами бы, я слышу, что он сказал, то вы поймете, что это звучало бы странно. Сказал про себя одну вещь, что ему есть единственное удовольствие в этом мире, это исполнять волю Творца. Единственное удовольствие в мире, которое у него есть. Знаете, не мне говорить про Хазаныша, понятно, но есть одна вещь, которая принципиальная, которую он реально внес в общину Израиля, кроме того, что мы уже перечислили, это жить аль-пи Аллаха, жить по закону Торы. Что я имею сейчас в виду? Есть всевозможные люди, которые интересуются еврейством, которые что-то соблюдают. Но жить, так как нас поведано, пунктуально, и до этого, мягко говоря, далеки. И вот это была особая сила Хазон Иша в Эрец Исраэль, что он внес в жизнь многих-многих людей. И из разных общин, литаи, хасидим, во многих. Вот что жизнь по закону Торы, это и есть из воли Творца. Это вещь пунктуальна, без поблажек. И реально, это есть именно та жизнь, о которой сказано в Тилим, глава 30, Хаим Берацойна, что истинная жизнь только в его воле, как эта воля проявляется, в том, что у нас есть Шулхан Арух, у нас есть Мишна Брура, у нас есть книги Пуски, у нас есть желание жить по воле Творца, и мы соблюдаем законы пунктуально, а не примерно. Как получится. Это есть жизнь по воле Творца. Это то, что называется Хаим Барацой. Есть его книга, которую мы когда-то переводили на русский язык, и она издана, есть «Эмнау Бетахон», «Ве веру и пование». Эту книгу я очень-очень советую внимательно изучить. Хотя бы по-русски прочесть ее внимательно. В эту книгу она не была издана при жизни, она была издана, нашли эту рукопись ее, в рукопись ее уже после его смерти. После смерти. И эта книга в каком смысле некоторая, это он раскрыл свое сердце в тех темах, о которых он говорил. Эмуна Бетахон. Что такое эмуна? Я еще немножко объяснить. Когда человек находится в такой обстановке, в сожженной деревне, что называлось Ставивцы, что это такое? Какое-то такое славянское название, безусловно. Когда вокруг все сгорело, людям негде жить. Он при всем при этом, он сидит, не просто занимается Торой, а главой, понимаете, я немножко эти сугиот, которые он приводит, немножко с ними знаком. Знаком с ними сугиот. Это не то, что я говорю вещи, которые никогда вообще не видел. Это тяжелые вещи. Это требует, чтобы их разобраться, надо ясность разума, погруженность в это. Вот с одной стороны, видеть боль нашего народа, он, безусловно, видел и чувствовал. Был в тот период времени, когда он даже был раввином этого местечка, потому что некого было делать. И вместе с этим знать, что даже в такой ситуации Талмуд Тора кенегед кулам, и даже в этой ситуации, кто находится хаим бирацойна, жизнь себе воли, это происходит в изучении, исполнении Торы, эти вещи не изменяются. Не изменяются. Это просто раскрытие величайшей веры. Без веры такие вещи невозможно. Невозможно просто. О. Я коснусь еще одного факта. Одного факта, который тоже много о чем говорит. Известно, что Хазон Иш, реально, это постановление Бен-Гуриона о призыве еврейских девушек в национальную службу, была у него тяжелейшая душевно-сердечная боль. Кто-то сам, что это гзира, которая разрывает сердце. Это его слово. Это его слово. И знаете, что делал Хазон Иш всю жизнь? Он непрерывно учился. Все остальное это было вторично. По рассказам моего учителя Яакова Фридмана, в этот период, когда речь шла о этом постановлении, когда он реально возглавил борьбу против этого постановления, он сказал так, что дома превратился как в штаб. Наставлять людей, организовывать вещи, приободрять, советовать. Когда Бен-Гурион видел, что есть какое-то сопротивление его постановлению, он начал искать, откуда оно исходит. И быстро нашел адрес. Это маленькая квартира, бедная, убогая, по нашим понятиям, квартира Хазон Иш. Потому что сам туда не приехал. Я просто одну историю. В этот момент приходится, в этот разгар этой бурной деятельности, приходит к Хазон Ишу бедный, несчастный еврей. Человек, который пережил катастрофу со всеми цурами и так далее. Он пришел, так сказать, с ним поговорить, получить поддержку. Он оставляет все дела, всю свою деятельность, разговаривает и приободряет его. Нельзя пройти мимо такого человека. Так вот, все эти труды вроде бы пошли на смарку. В итоге большая часть Мизрахи предала, Рабанут предала. И закон был принят, что все девушки обязаны призываться на свою национальную службу. Мы-то хорошо знаем, что такое национальная служба наших девушек. Что девушки с детства помогают матерям, они воспитывают своих братьев и сестер. Они женятся, воспитывают 6, 8, 10, 15 детей. Нет большей службы для нашего народа, чем это. Но вещи можно их не объяснять, они и так понятны. Но, так вот, в итоге, вроде все его дела, все пошло на смарку. приводит Хазуны, приводит Рав Шлома Лоренцу, он пришел, сообщил Хазунышу, что все труды, шли на смарку. Он тяжко вздохнул, потом сразу же приободрился, сказал, что все это только разговоры. Приняли закон, болтовня. В итоге мы знаем только одну вещь. Этот закон ни разу никогда не был приведен в силу. Он полностью он был принят, абсолютно. Он никогда ему не следовали. Я позволю себе сказать, я подозреваю, что это было... Этот закон победил Хазуныш своей верой, что все это болтовня. Все это болтовня. Всегда это говорю, я думаю, что спас еврейских народ в России во время процесса врачей Рабби Ицхак Зильбер, когда сказал в лагере, что кто сказал, что он проживет еще полчаса. Известная история. Понимаете, надо же просто понимать, человек находится в таком сокрытии, сокрытие не просто в России, еще в лагере, еще время процесса врачей. Укрепиться в вере, что кровь и плоть его может, Всевышний нас может спасти в этой ситуации, и этот выродок может уберечь или получить удар еще через полчаса. Я думаю, что это сила веры. Я опять же, я ничего не знаю, но это моя интуиция. Это то, что привело к смерти Сталина. Есть у нас большое правило. Это правило Гедола Талмуд Вилдей Майси. Великое учение приводит к исполнению. Вот это изучение Торы, приводит к исполнению, это, безусловно, с большим сердцем Хазаныша, у него было очень большое сердце. Есть одна история, когда слышал ее в нескольких источниках, был какой-то еврей в Иерусалиме, который был близок с ним. И он часто пришел из Иерусалима в брак. Это было тогда не так просто, как сейчас. Его использовали жители Иерусалима, которые хотели узнать, что думает Хазаныш по каким-то вопросам, и послали ему вопросы с ним. Ему это немножко надоело. Помнить все вопросы, записывать ответы и так далее. Он спросил Хазаныша, может, стоит все это дело бросить, и я больше этим не заниматься. Сказал одну вещь, что чтобы Тора, почему ты не хочешь это делать? Тебе жалко этого времени на учебу. Надо учиться. Но чтобы Тора вошла в человека, надо быть... Когда у человека маленькое сердце, там есть мало места для Торы. Человек больше сердца, у него есть больше места для Торы. И пример этого сам, это был его последний день, когда он уже был слабый. Ему приходили люди, его дом был достаточно открыт. И уже не хотели выпускать людей, он сказал, пускайте всех. Вот это в двух словах, с большим сердцем, с неописуемым нами трудами на Торы, Хазаныш удостоился оставать заново Тору в Святой Земле, жизнь по Торе в Святой Земле. И реально, если бы не он, мы не знаем вообще, как выглядела сегодня наша община в Иерусалиме. Просто не представляем себе. Это Иерусалим, который у нас был сегодня в шаббат, и я как-то захотел сказать два слова по этому поводу.